Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. И пока дети расходятся, у меня очень простой вопрос. Несколько дней, недель назад начался Великий пост. И когда вы слышите слова «Великий пост», что вам приходит в голову? Вот сейчас, пока дети расходятся, просто подумайте слова «Великий пост» и о том, что именно вам приходит в голову, когда вы размышляете об этих словах. Кому-то приходит в голову очень долго, очень длинно, кому-то приходит в голову неимоверно тяжело, но наверняка в подавляющем большинстве случаев, когда вы слышите слова «Великий пост», вы сразу думаете о тех ограничениях, которые нужно наложить на себя в приеме пищи. Мы думаем о Великом посте практически исключительно в категориях того, что можно и что нельзя есть в это время. Мы думаем о Великом посте, вот об этом времени, практически эксклюзивно, практически исключительно в категориях только физических. И зачастую, когда люди говорят о последствиях Великого поста, о том, что было хорошо, что им помогло во время Великого поста, они говорят именно об этом. Встречаясь с друзьями, встречаясь с близкими мне людьми, очень часто после того, как они заканчивают Великий пост, они говорят о том, что, ты знаешь, было очень хорошее время. Я в форму пришел, я вес сбросил. Действительно, хорошее время какое-то было такого очищения. Я думаю, а в чем очищение? В том только, чтобы вес сбросить? Я обеими руками за то, чтобы вес сбросить. Спасибо, Игорь, кстати, за напоминание про кудри и все остальное. Но смысл-то не только в этом. Смысл не только в том, чтобы провести это время, провести эти 40 дней только в диете. Великий пост гораздо больше, чем диета. И именно потому, что Великий пост гораздо больше, чем диета, именно потому, что это время, которое мы проводим, стараясь стать как можно ближе к Господу, мы приняли решение о том, что в течение 40 дней этого Великого поста, кстати, очень часто люди думают, что пост длится 40 дней, на самом деле пост дольше, чем 40 дней. Но вот 40 дней этого Великого поста на протяжении 5 недель мы все вместе будем с вами читать Евангелие. Если вы посмотрите в ваших бюллетенях есть небольшая закладочка. На этой закладке приведено два различных плана чтения Евангелий. На первой стороне вы можете найти чтение Евангелий в историческом хронологическом порядке. Это не чтение Евангелий в том порядке, в котором они записаны у вас в Новом Завете. Это чтение Евангелий в том порядке, в котором они писались, начиная с самого раннего Евангелия от Марка, потом Евангелие от Матфея, потом Евангелие от Луки и потом Евангелие от Иоанна. Если вы читали Библию раньше, если вы знакомы с тем, что значит читать Библию каждый день, если у вас есть эта дисциплина или была когда-либо в прошлом, прочитать одну главу или несколько глав в течение дня не составит для вас проблем. Скорее всего, вот этот план чтения Евангелия на протяжении 40 дней, за 40 дней вы прочитаете все 4 Евангелия, скорее всего, этот план для вас. Если вы пришли сегодня в церковь первый раз, если вы пришли, потому что вас пригласили ваши друзья, если вы пришли, потому что просто интересно, если вы пришли, потому что вы были на нашем семинаре по усыновлению до этого, и если вы никогда раньше не читали Священное Писание, если никогда раньше вы не читали эти тексты, скорее всего, вы посмотрите на одну-две главы, и вас это испугает. Вам покажется, что это очень-очень много. Специально для вас, для начинающих. На обратной стороне есть другой план чтения Евангелий. За 40 дней вы прочитаете Евангелие от Иоанна. Вы не прочитаете все 4 Евангелия, но вы прочитаете, по крайней мере, одно Евангелие, что уже намного лучше, чем не читать ничего. На протяжении этих 5 недель мы хотим, чтобы все в нашей церкви читали Священное Писание. Если у вас нет Нового Завета, если у вас нет Евангелий, то на входе у нас есть специально для вас подарочные экземпляры Нового Завета, все Евангелия, все письма и Псалтырь. Это совершенно бесплатная копия, совершенно бесплатный подарочный Новый Завет, который мы хотим подарить вам для того, чтобы вы читали Евангелие. Для того, чтобы на протяжении этого времени, на протяжении этих 40 дней вы присоединились к нам и вместе с нами прочитали Евангелие. Если за это время не произойдет больше ничего, вы сможете сказать, что вы прочитали Евангелие. Вы сможете сказать о том, что вы образованный человек. Вы сможете гордиться собой, потому что в отличие от всех остальных людей в вашем окружении, вы смогли прочитать Евангелие. В течение 40 дней очень простой план. Это первое, что мы хотим сделать за эти 5 недель. Второе, что мы хотим сделать. На протяжении 5 недель, каждую неделю мы будем касаться одной из доктрин. Мы будем говорить о том, что такое Библия, что такое Священное Писание. Опять-таки, если вы пришли сегодня в первый раз, вы думаете, здорово, наконец-то я получу ответы на важные вопросы, на ответы, которые все остальные в церкви уже знают. Поверьте, подавляющее большинство не знает. Не знает ответов на эти вопросы. Мы будем говорить о том, что такое Библия, для того, чтобы все в нашей церкви понимали, что значит это словосочетание, Слово Божие. Мы будем проверять Божье Слово для того, чтобы поверить Ему. Мы будем смотреть, можно ли доверять Библии или нет. Будем смотреть честно на доказательства, которые существуют. Будем смотреть честно на то, что из себя вообще представляют эти тексты и можно ли им доверять. Мы будем вместе, я понимаю, это звучит очень, очень странно, особенно если вы пришли в первый раз, но мы будем вместе с вами запоминать отдельные отрывки, стихи, для того, чтобы в трудной критической ситуации мы могли вспомнить эти отрывки, мы могли вспомнить эти стихи, для того, чтобы мы могли напомнить себе об истине Божьего Слова. Наконец, последнее, мы будем применять Божье Слово в нашей жизни. Вот это 5 целей, которые мы ставим себе на эти 5 недель. На протяжении этого времени мы будем говорить с вами о 5 различных способах того, как читать Священное Писание. Мы будем говорить о том, почему важно произносить тексты Священного Писания вслух. Мы будем говорить с вами о том, почему важно представлять себе то, что происходит в Священном Писании. Мы будем говорить о том, что значит проанализировать их, что значит перефразировать их и что значит персонализировать их, то есть сделать их действительно частью нашей жизни. Мы будем говорить вот об этих 5 способах. На протяжении всего этого времени мы будем разбирать то, что называется молитвенный или созерцательный метод изучение Библии, изучение Священного Писания. Рик Уоррен определяет его следующим образом. Молитвенный метод изучения Библии заключается в следующем. Выберите какой-либо отрывок из Писания, длинный или короткий, и размышляйте над ним в молитве до тех пор, пока Дух Святой не откроет вам, как применить эту истину в своей жизни так, чтобы это применение стало личным, практичным, выполнимым и ощутимым для вас. Вашей целью является серьезное отношение к Божьему Слову и его исполнение. Будьте же исполнителями Слова, пишет брат Иисуса Христа, Иаков. Будьте исполнителями Божьего Слова. Мы будем вместе размышлять над текстами Священного Писания для того, чтобы применять их в нашей жизни, для того, чтобы эти истины изменяли нашу жизнь. Что мы запоминаем? Когда мы маленькие, первое, что мы запоминаем – это адрес нашего дома. Потому что если мы потерялись, если мы не знаем, где мы находимся, нас родители учат, что тебе нужно запомнить адрес твоего дома для того, чтобы ты мог всегда сказать любому взрослому человеку, кто ты, откуда ты, кто твои родители, где ты живешь. Мы запоминаем адрес нашего дома. Потом, когда мы теряем кудри, адрес дома становится последним, что мы запоминаем в нашей жизни. Тогда уже наши дети заботятся о нас и говорят о том, что если ты вдруг потеряешься, то тебе нужно знать адрес твоего дома, тебе нужно знать, кто ты, откуда ты. Мы запоминаем адрес нашего дома наизусть. Мы запоминаем наизусть таблицу умножения в школе. Мы запоминаем ее для того, чтобы нам не думать даже об этом. Самые простые, базовые, важные вещи мы запоминаем наизусть. На первом свидании, когда девушка дает номер телефона молодому человеку или молодой человек запоминает этот номер телефона наизусть, если он не может его записать. Это самая важная информация для него, потому что он хочет встретиться с этой девушкой еще раз. Это самая важная информация. И когда мы запоминаем, мы невольно проговариваем эти вещи. Мы невольно, буквально, вы можете даже не заметить, но мы начинаем нашептывать эти вещи. Номер телефона, таблицу умножения, адрес дома, самую важную информацию. Мы не просто запоминаем, мы ее проговариваем вслух. И вы знаете, в жизни каждого человека наступают такие моменты, наступают такие критичные ситуации, когда тебе нужно проговаривать вслух какие-то истины. Тебе нужно их просто напоминать себе. У меня есть друг, который находился в такой очень трудной ситуации на работе, когда уйти с работы нельзя, уволиться нельзя, оставаться на работе тоже очень сложно, потому что начальник тебя постоянно оскорбляет. По идее, все в этой фирме, в этой компании держится на тебе, но тебя не повышают в этой компании, зарплата у тебя небольшая в этой компании, и плюс тебя еще оскорбляют постоянно. И он говорит, каждый раз я возвращался домой, и по дороге домой я буквально проговаривал, я буквально произносил три вещи. Я не дурак, моя жена любит меня, мой Бог любит меня. Я не дурак, моя жена любит меня, мой Бог любит меня. Почему? Потому что в этой ситуации очень легко потерять связь, очень легко потерять ориентиры, очень легко начать верить в то, что говорит тебе твой начальник, в то, что говорят тебе твои друзья, в то, что говорят люди, которые сомневаются в тебе. В этой критичной ситуации очень легко потерять себя. И очень важно вслух напоминать себе об этих жизненных истинах. Очень важно. В Евангелии от Матфея, в 4 главе, есть еще один план чтения Писания, чтения Евангелия, который мы вам не дали, но дадим на следующей неделе. Чтение, просто вот открываете Новый Завет и по порядку. Да, первое Евангелие, с которым мы сталкиваемся, это Евангелие от Матфея. В Евангелии от Матфея, в 4 главе, мы встречаем с вами очень интересное описание. Описание того, что происходило с Иисусом Христом после 40-дневного поста в пустыне. После этих 40 дней, после того, как Дух Святой выводит Христа в пустыню на 40 дней, Христос сталкивается с сатаной. Он сталкивается с дьяволом. И дьявол искушает его. Дьявол пытается заставить Христа сомневаться в Боге Отце. И каждый раз Христос буквально проговаривает слова Священного Писания. Каждый раз Христос не отвечает от себя, каждый раз Христос проговаривает слова Священного Писания, оказавшись в трудной критической ситуации, когда очень легко потерять ориентиры, сам Христос, сам Господь во плоти вспоминает слова Священного Писания. Давайте в почтении Господа снова его встанем и прочитаем этот отрывок Евангелия от Матфея, 4 глава, начиная с 1 стиха по 11. «Затем Дух повел Иисуса в пустыню для того, чтобы ему пройти искушение от дьявола. После 40 дней и 40 ночей, проведенных в посте, Иисус почувствовал сильный голод. Тогда Искуситель подошел к нему и сказал ему, «Если ты Сын Божий, то прикажи этим камням стать хлебом». Но Иисус ответил, обратите внимание на слово «написано». Каждый раз Иисус будет начинать со слова «написано». Иисус ответил, «написано, не одним хлебом живет человек, но и каждым словом, исходящим из уст Божьих». Затем дьявол поставил Иисуса на самый верх храма святого города. «Если ты Сын Божий, — сказал он ему, — то бросься вниз, ведь написано же, своим ангелом повелит он о тебе, и они понесут тебя на руках, чтобы ноги твои не ударились о камень». Иисус ответил ему, «Написано, также не испытывай Господа Бога твоего». Тогда дьявол привел его на очень высокую гору и показал ему все царства мира во всем их блеске. И он сказал ему, «Все это я передам тебе, если падешь и поклонишься мне». Тогда Иисус ответил ему, «Прочь от меня, сатана, ведь написано, поклоняйся Господу Богу твоему и служи ему одному». Тогда дьявол оставил его, а к Иисусу приступили ангелы и служили ему. Давайте помолимся. Господь дорогой, более всего мы просим Тебя о том, чтобы Ты простил нам наши грехи. Более всего мы просим Тебя, Господь, о том, чтобы Ты помог нам не быть не просто слушателями Твоего Слова, но делателями, людьми, которые применяют Твои истины на практике, людьми, которые повинуются Тебе, людьми, чья жизнь изменяется благодаря Духу Твоему Святому. Во имя Твое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Начиная с этого отрывка, евангелист Матфей представляет нам иронию в своем Евангелии, в своем повествовании. С одной стороны, мы видим, что Иисус голоден, но с другой стороны, в этом Евангелии мы видим, что Он кормит всех, Иисус устает, но с другой стороны, Он говорит о том, что иго мое легко, Он дарит отдых. Иисус царь и Мессия, но Он платит подать. Иисус продан за 30 серебряников, но смерть Его выкупает из рабства многих. Иисус не превращает камни в хлеба, но становится хлебом жизни. Матфей специально показывает эту иронию. Он специально показывает, что Иисус проходит через все искушения, через все испытания, точно так же, как любой другой из нас. Но в то же самое время Иисус отличается от любого другого из нас, потому что Он Мессия, Он Царь мира. Каждым своим искушением сатана ставит под сомнение связь Христа и Бога Отца. Каждый раз, когда он говорит, если ты Сын Божий, если ты Сын Божий, если у тебя есть связь с Отцом, каждый раз. И каждый раз Христос в ответ проговаривает, напоминает себе и своему оппоненту слова Писания. Каждый раз Христос не говорит от себя, Христос говорит истинами, которые знакомы Ему с детства, истинами Божьего Слова. Каждый раз Он проговаривает, использует всего лишь три главы, шестую, седьмую и восьмую главы из Второзакония. Вот из этих глав Он берет отрывки. Каждый раз Он говорит написано. Если проговаривание Писания, я знаю, о чем вы думаете. Потому что, честно говоря, я об этом тоже думаю. Вот представьте себе, да, вы едете в метро, и вдруг вы начинаете проговаривать Священное Писание. И смотрите на то, как люди вокруг смотрят на вас. Вы можете делать все, что угодно, но как только вы начинаете что-то бормотать, люди смотрят на вас сразу совсем по-другому. Поэтому нам кажется очень странным что-то проговаривать про себя. Нам кажется очень странным произносить вслух Священное Писание. Но если эта практика помогала Христу, если эта практика помогала Сыну Божьему, если эта практика помогала тому, кто воскрес из мертвых через три дня, то, что мы будем праздновать во время Пасхи, если эта практика помогала Ему, то наверняка эта практика поможет и нам с вами. В критичной ситуации не потерять из вида жизненные ориентиры. В критичной ситуации напомнить себе истину Божьего Слова. Каковы искушения сатаны? Сатана спрашивает, дал ли Бог тебе силу? По сути, сатана говорит о том, что Христос. Зачем доверять Богу Отцу? Возьми все под контроль. Сделай так, как ты хочешь. Христос в ответ говорит о том, что сила в Слове Божьем, в Его обещаниях. Даст ли Бог тебе защиту? Христос отвечает, защита в Боге. Я дам тебе славу, говорит сатана. Христос говорит, что слава принадлежит Богу. Три искушения и три ответа. Когда мы проговариваем себе Писание, мы напоминаем себе о том, кому мы можем верить. Кому мы действительно можем доверять. Когда мы проговариваем себе Писание, мы напоминаем себе о том, что и сила, и защита, как вот эти ресурсы, они доступны нам, они в нашем распоряжении. Когда мы проговариваем себе Писание, мы напоминаем себе о том, к чему мы призваны. Потому что искушение сатаны – это не просто искушение, чтобы Христос полагался теперь на свои силы, а не на силы Отца. Здесь смысл в том, будет ли Иисус выполнять волю Отца или предпочтет свою. Его призвание, то, зачем Он пришел в этот мир, это для того, чтобы исполнить волю Отца до конца. Я не забываю то, что я проговариваю. Я не забываю вещи, которые я проговариваю. Почему мы проговариваем адрес дома? Для того, чтобы его не забыть. Почему мы проговариваем телефон девушки после первого свидания? Для того, чтобы его не забыть. Почему мы проговариваем таблицу умножения? Чтобы ее не забыть. Я не забываю то, что я проговариваю. Это истины, которые всегда у меня перед глазами. Три искушения сатаны. Первое искушение. Даст ли тебе Бог то, что тебе нужно? Или тебе нужно взять все в свои собственные руки? Или тебе нужно взять все под свой контроль? Что такого плохого в том, чтобы Иисус взял и обратил камни в хлеба? Ведь в конце Евангелия мы видим, как Иисус ловит рыбу, достает у этой рыбы монету, и эта монета становится платой храмовой подати. Почему же здесь Иисус не делает? Что такого страшного в этом искушении? Что такого ужасного в том, чтобы взять и превратить камни в хлеб? А страшно то, что мы берем тогда все под свой контроль. И Христос тогда говорит о том, что я не исполняю больше волю Отца, я исполняю свою волю. Хлеб не самое важное в жизни. Гораздо важнее помнить о том, кто дает тебе этот хлеб. Вот ответ Христа на первое искушение. Второе искушение. Давай проверим, можешь ли ты доверять Богу Отцу. Давай проверим, можешь ли ты Ему доверять или нет. Третье искушение. Искушение, зачем ждать и страдать, когда ты можешь получить все и сразу. И это искушение, которое наполняет нашу жизнь каждый день. Каждому из нас хочется получить все и сразу. У каждого из нас возникают в тот или иной момент вопросы, а могу ли я доверять Богу Отцу? Могу ли я доверять Богу или нет? У каждого из нас есть искушение все взять под свой контроль, все взять в свои руки. Три ответа Христа. Слово Божие говорит мне о том, что все в моей жизни дано мне Богом. Речь, когда мы видим этот отрывок, когда мы видим то, о чем говорит Христос, речь заключается здесь не в том, что духовный хлеб намного, намного приятнее, полезнее, вкуснее, чем обычный физический хлеб. Это то, как мы часто смотрим на этот отрывок. Нет. Христос говорит о том, что все, абсолютно все дано мне Богом. Я доверяю Ему, прежде всего доверяю Ему. Ответ на второе искушение. Слово Божие говорит мне о том, что послушание и доверие намного лучше проверяют Бога. Потому что часто это даже не проверка Бога. Это попытка манипуляции. Мы пытаемся манипулировать Богом. Докажи мне, что ты есть. Докажи мне, что ты есть. Вот давай так, я не учился, давай я сейчас иду на экзамен, получаю тройку, и я верю в то, что ты есть. Докажи мне, что ты есть. Докажи мне то, что ты есть, когда, не знаю, там, повышение по службе, по работе. Дай мне вот это повышение по службе, и тогда я поверю в то, что ты есть. Христос говорит о том, что лучше всего проверяет Бога, лучше всего испытывает Бога, доверие Ему и послушание Ему. И последнее. Слово Божие говорит мне о том, что вся слава принадлежит только Ему. Посмотрите, что делает Христос. Иисус отвечает, написано. И Он вспоминает второзаконие. Второзаконие, в котором говорится, Он смирял тебя, заставлял тебя голодать, а затем насыщал манной, которой не знал ни ты, ни твои отцы, чтобы научить тебя, что не одним хлебом живет человек, но и каждым словом, исходящим из уст Господа. Христос вспоминает ту древнюю историю. И Он не использует свой авторитет. Он не использует свои слова. Он говорит, написано. Посмотри Священное Писание. Посмотри, что говорится. Посмотри, что говорится там. Потому что Библия – это Слово Божие. Почему мы говорим о том, что Библия – это Слово Божие? По нескольким причинам. Первая причина. Библия сама себя называет Словом Божьим. И я понимаю, что сразу возникают сомнения относительно того, а не является ли это таким, знаете, зацикленным, цикличным аргументом. Что такое цикличный аргумент? Кто здесь самый главный? Я самый главный. Кто сказал, что ты самый главный? Я сказал, что я самый главный. Хорошо, а ты еще раз кто? Как кто? Я самый главный. Видите, аргумент, который просто вот пойман в этот круг. Почему Библия Слово Божие? Ну, потому что Библия говорит, что она Слово Божие. Хорошо, а что такое Библия? Библия – это Слово Божие. Еще раз. Аргумент кажется очень, очень странным и очень цикличным. Но посмотрите дальше. У нас есть две причины, почему мы принимаем Писание как высший авторитет. Давайте три причины даже. Первая причина. Христос, Святой Петр, Святой Павел. То есть люди, которые пишут потом, люди, которые тоже являются авторами Священного Писания, считают, что то, что было написано до них, Ветхий Завет, является Словом Божьим. Почему это так важно? Потому что христиане верят в то, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Мы вот те люди, которые верят в то, что Христос воскрес из мертвых. На Пасху мы говорим, Христос воскрес, отвечаем, воистину воскрес. Мы принимаем эту истину всерьез. Мы действительно верим в то, что Он воскрес из мертвых. И как только вы верите, что кто-то воскрес из мертвых, как только вы верите в то, что человек победил самое страшное зло в жизни, ну, вы соглашаетесь с этим человеком. Вы соглашаетесь с тем, что он говорит. Мы считаем Иисуса Христа, вот этот исторический персонаж, мы считаем его Богом, и у нас есть причины для того, чтобы считать его Богом. Если сам Бог, придя в этот мир, не отменяет все остальные писания, а говорит о том, что нет, вот эти вещи, вот эти события, вот эти книги являются Божьим Словом. Мы верим. Если другие авторы Священного Писания обращаются к тем же самым книгам и говорят о том, что эти книги являются Священным Писанием, мы им верим. Мы становимся частью вот этой традиции. Это первая причина, почему Библия является Словом Божьим. Вторая причина. Каждый раз, когда мы имеем дело с высшим авторитетом в жизни, нам приходится его принимать просто на веру. Например, в школе никто не доказывает аксиомы в геометрии. В эвклидовой геометрии аксиомы не доказываются, они просто принимаются как базис. Ну, никто никогда не должен был доказывать о том, что параллельные линии не пересекаются. Никто. Это аксиома. В жизни мы точно так же принимаем какие-то вещи просто на веру. Например, если вы не считаете, что Библия является Словом Божьим, что это высший авторитет, вы говорите о том, что мой разум является высшим авторитетом в моей жизни. Хорошо, а кто тебе сказал о том, что твой разум является высшим авторитетом? Мой разум. Тот же самый цикличный аргумент. Каждый раз, когда мы имеем дело с высшим авторитетом в жизни, мы вынуждены его принимать просто на веру. Третья причина. Когда мы говорим о Библии, когда мы говорим об этих писаниях, мы говорим о том, что с точки зрения истории это книги, достойные доверия. С исторической точки зрения, на протяжении 5 недель мы будем очень подробно разбирать, почему Библия достойна доверия именно с точки зрения истории, просто истории. Если они достойны доверия с точки зрения истории, включая историю, которую они описывают в чудесах, в том числе и в воскресении Иисуса Христа из мертвых. Если Библия достойна доверия в этих вещах, то Библия действительно достойна доверия в том, когда она говорит о том, что она Слово Божие. Последнее – это даже не аргумент. Когда ты читаешь Библию, ты чувствуешь, что это Слово Божие. Это не аргумент. Это просто вот проверьте, своего рода вызов вам. Попробуйте почитать Библию. Попробуйте почитать Евангелие в течение этих 40 дней. Попробуйте их почитать, и вы почувствуете, что эта книга, которая написана совсем по-другому, чем все другие книги, которые вы читали. Такое ощущение, что кто-то обращается к вам со страниц этой книги. Как будто истории, написанные здесь, были написаны специально для вас, хотя не имеют к вам никакого отношения. Мы ощущаем Библию Словом Божьим. Второе, Библия – это Слово человека. Библия является не только Словом Божьим, но Словом человека. Господь таким образом вдохновляет людей на написание этой книги, что сохраняется и стилистика, сохраняются и какие-то фразеологические обороты. Но при этом во всей полноте Библия является богодухновенной, она является Словом Божьим. Вот как Милорд Эриксон в христианском богословии описывает это. Под богодухновенностью Писания мы подразумеваем сверхъестественное влияние Святого Духа на авторов Писания, которое превратило их сочинение в точную запись откровения, привело к тому, что написанное ими действительно является Словом Божьим. Библия – это не только Слово Бога. Библия – это также и Слово человека. Эта книга написанная людьми. Матфей, Лука, Марк, Иоанн. Это все реальные персонажи, все реальные люди. Но кроме всего прочего, Библия – это также книга общины, это слово общины. Библия – это 39 книг Ветхого Завета, 27 книг Нового Завета, которые на протяжении тысячелетий считаются писаниями. Это не книги, которые стали писаниями, там, не знаю, за последние 500 лет. Это книги, которые на протяжении тысячелетий являются писаниями. Иосиф Флавий, древний историк, описывая ветхозаветный канон, говорит о том, что в отличие от греков, у евреев всегда были книги, которые они рассматривали как священные. В отличие от греков, у евреев всегда были книги, которые они рассматривали как особенные, как священные. Канон Нового Завета практически не подвергался сомнению. Вот эти 27 книг практически не подвергались сомнению никогда. Если книга вызывала сомнение, ее не включали в канон. Если были хоть какие-то сомнения относительно того, стоит или нет этой книги быть в священных писаниях, ее не включали в канон. Когда вы читаете Дэна Брауна или других популярных авторов, которые говорят о том, что были книги, которые сначала были Библией, а потом перестали быть Библией, это чушь. Таких книг нет и не было никогда. Никогда. Были книги, которые не входили в канон, но которые потом стали частью этого канона. Были книги, которые не были частью Писания, но потом стали частью Священного Писания. Такие книги были. Книга Есфирь, книга Экклезиаста, книга Песнь Песней. Это книги, которые не входили изначально в канон Священного Писания. Были вопросы по этим книгам, но потом они стали частью Священного Писания. Каким образом книги принимаются в канон? Те книги, которые из века в век, из столетия в столетие помогают верующим. Те книги, которые из века в век, из столетия в столетие буквально обращаются к людям так, как будто это Слово Божие становится частью этого канона. Те книги, за которые люди готовы были умереть. Если человек готов был умереть за эту книгу, то книга становилась частью канона. Люди готовы были умереть за первое письмо Павла Коринфской церкви, за второе письмо Павла Коринфской церкви, но они не были готовы умереть за Апокалипсис Петра, потому что тогда, в древности, они знали, что этот документ не был написан Петром. Те книги, которые были написаны героями веры, вождями, царями, пророками, апостолами и так далее, вот эти книги входят в канон. Эти книги входят в канон ко временам Христа. Очень важно это понимать. Ко временам Христа канон Ветхого Завета практически завершен. 39 книг, которые у нас сегодня в Ветхом Завете, это те же 39 книг, которые воспринимались как священные книги тогда, во времена Христа. Когда Христос говорит «написано», Он вспоминает то же самое Священное Писание, что есть у нас с вами сегодня. То же самое. Другие книги, не вошедшие в канон, полезны, но они обладают тем же авторитетом. В какой момент завершается канон Нового Завета? Приблизительно к середине II века, через 150 лет. Это очень рано. Это очень рано. Еще во времена гонений церковь принимает, что вот эти 27 книг являются священными. И ни одной более. И ни одной более. И вот эти 39 книг являются священными и ни одной более. На протяжении веков. Дэрол Бок в своей брошюре «Можно ли доверять Библии?» говорит, здесь очень важно понять, что церковь не выбирала книги канона, а долго и терпеливо анализировала уже использовавшиеся тексты. Окончательно были признаны только те книги, которые содержали свидетельство своего божественного авторитета. Только эти книги. Вот так появляются 66 книг, которые мы используем сегодня. Задумайтесь на мгновение. Что проще сказать, что вот эта книга священная, написанная мною, одним единственным автором, потому что мне было видение, или признать таковыми божественными не одну книгу, а 66 книг, написанных на протяжении тысячелетий, написанных таким образом, что одна книга странным образом переливается в другую книгу, хотя авторы друг друга не знали, написанных таким образом, что ни одна из них не противоречит, опять-таки, хотя авторы друг друга не знали, хотя книги эти написано на трех разных языках. Иврит, арамейский, греческий. Что проще? Бог не выбирает простых путей. Библия – это Слово Божие, которое проверено тысячелетиями. Почему Христос обращается к этим словам? Потому что они проверены тысячелетиями. Почему Он обращается к Библии? Потому что Христос хочет показать для нас, для меня, для вас путь того, как мы можем обращаться к Священным Писаниям сегодня. Одного этого, одного того, что эта книга, которая проверена тысячелетиями, достаточно для того, чтобы попытаться прочитать Библию хотя бы один раз. Просто попытайтесь прочитать Библию хотя бы один раз. Уэйн Грудом в систематическом богословии пишет, авторитет Писания означает, что все слова Писания являются словами Бога, так что неверие или неповиновение этим словам означают неверие и неповиновение Ему. Это Слово Бога для нас. Поэтому оно обладает таким большим авторитетом. Поэтому Христос, раз за разом вспоминая Писание, раз за разом говоря о Писании, раз за разом сталкиваясь с искушениями дьявола, возвращается именно к этому, именно к этим словам. И раз за разом Христос проговаривает их, произносит их. Во втором искушении происходит нечто необычное. Дьявол во втором искушении сам использует слова Библии, сам цитирует слова Библии. И вот здесь Христос показывает нам, что Библия, будучи Словом Божьим, сама истолковывает себя. Что когда мы сталкиваемся с непонятным местом, когда мы сталкиваемся с непонятным отрывком Священного Писания, лучшее истолкование этого непонятного отрывка, более понятный отрывок, другой отрывок Священного Писания. И в ответ на то, что сатана пытается сам цитировать Библию, Иисус возвращается вновь к словам Библии. И раз за разом он показывает, что его взаимоотношения, его связь с Богом незыблема. Раз за разом он показывает о том, что именно в Боге его сила, его защита, и именно Богу принадлежит слава. И что происходит в конце? В конце мы читаем, тогда дьявол оставил его, а к Иисусу приступили ангелы и служили ему. И вот эти слова, которые использует евангелист Матфей, приступили и служили, это слова, которые часто использовались для слуг в доме, когда они давали, когда они выполняли роль официантов, когда они приносили еду. Иисус выстоял перед всеми искушениями. И в конце сами ангелы дают ему пищу. В конце сами ангелы начинают служить ему. Это не последний раз, когда Христа искушали. Помните, мы говорили несколько недель назад об эпизоде с Петром, когда Петр сначала признает Христа, признает Иисуса Христом, признает Его Богом, признает Его Мессией, а потом буквально в следующем отрывке говорит о том, что нет, ты не умрешь, Мессии не умирают, Бог не может умереть. А Христос ему говорит, отойди от меня, сатана. Почему? Потому что он вновь сталкивается с тем же самым искушением, все взять в свои руки, все взять под свой контроль. Заботиться о том, чего тебе хочется, а не о том, чего хочет Бог в твоей жизни. И поэтому он так жестоко обращается с Петром, говорит, отойди от меня, сатана. И самое последнее искушение Христа, когда Христос уже на кресте, и ему говорят, если ты Сын Божий, сойди со креста. Если ты Сын Божий, сойди со креста. И он остается на кресте, потому что он выполняет волю Отца. Для того, чтобы дождаться этого момента, когда ангелы приступят и будут служить ему. Когда мы проговариваем Писание, мы напоминаем себе о том, кому можно верить, какие ресурсы в нашем распоряжении, к чему мы призваны. Я не забываю то, что проговариваю. Давайте попробуем попрактиковаться. Я знаю, очень-очень странно, но давайте попробуем сейчас попрактиковаться, попроговаривать Священное Писание. Давайте попробуем на этой неделе выучить наизусть слова первого послания Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Слова, которые, я вас уверяю, каждый раз, когда вы будете сталкиваться с искушением, вы будете любить эти слова и ненавидеть эти слова одновременно. Вы будете любить эти слова, потому что они обещают вам то, что какие бы искушения ни были в вашей жизни, у вас есть сила для того, чтобы преодолеть их. Вы будете ненавидеть эти слова. Каждый раз, когда сталкиваясь с искушениями, вы будете падать, потому что каждый раз вы будете помнить о том, что у вас была сила, у вас была возможность преодолеть это. Что значит проговаривать Священное Писание? Давайте вместе со мной. Первые слова, которые выделены жирным и чуть-чуть другим цветом. «Вас постигло искушение». Когда мы говорим, вас постигло искушение, что нам приходит на ум? Что это искушение, что это испытание, что мы сталкиваемся с этим каждый день. В каждом испытании у нас есть выбор. Либо мы выстоим, либо мы сломаемся. Испытание, оно призвано не повергнуть нас. Испытание призвано доказать наш характер. Вас постигло искушение. Проговаривая эти слова, я вспоминаю о том, что такое искушение. Продолжая дальше. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». Проговаривая не иное, как человеческое, я напоминаю себе о том, что все люди испытываемы. Все люди подвергаются этим испытаниям. Все люди проходят через эти искушения. Ничего странного со мной не происходит. Со мной происходит ровно то, что происходит со всеми людьми вокруг меня. Дальше, вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который, верен Бог. Каждый раз, когда мы молимся, Каждый раз, когда мы вспоминаем о том, что Бог уже отвечал на наши молитвы, что Бог в самых тяжелых, в самых трудных обстоятельствах был рядом с нами, что Бог не предаст. Точно так же, как Иисус Христос вспоминает о том, что Бог верен всегда. На Него можно положиться. На Него можно положиться. Следующее. Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. Что каждый раз, когда мы сталкиваемся с испытаниями, каждый раз, когда мы сталкиваемся с искушениями, я могу их преодолеть, я могу выстоять, я могу не сломаться. Это искушение, это испытание не выше моих сил. Но при искушении, при том испытании, в котором я оказался сейчас, Он даст облегчение. Он поможет мне. Он даст облегчение. Так, чтобы мы могли перенести. Первое послание Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Что происходит, когда мы проговариваем эти стихи? Это применение. Когда мы проговариваем эти стихи, я размышляю над тем, что я проговариваю. Я размышляю над этими отрывками. Я размышляю над этими словами. Я размышляю над тем, что Бог говорит. Я не только размышляю, я проповедую себе. Я напоминаю себе о том, с каким бы искушением я ни столкнулся, что бы ни происходило в моей жизни, я могу выстоять. Я запоминаю то, что я проговариваю. Если вы проговорите несколько раз, первое послание Коринфянам, 10 главу, 13 стих, эти слова будут в вашем сердце. Эти слова будут частью вашего естества. И тогда, когда вы столкнетесь с испытаниями, а вы столкнетесь с ними, тогда, когда вы столкнетесь с искушениями, а вы столкнетесь с ними, тогда, когда вы столкнетесь с ситуацией, которая кажется вам совершенно безвыходной, более того, с ситуацией, в которой вам кажется, что выстоять, ну нет никаких сил, просто проговаривая себе, напоминая себе о том, что вас постигло искушение не иное, как человеческое. Но верен Бог. Просто проговаривая эти стихи, вы напомните себе о том, что вы можете выстоять, и о том, что Бог в момент искушения даст вам облегчение. С точки зрения применения, Библия достойна доверия. Хотите ли вы знать, что в ваших испытаниях, что в ваших искушениях Христос будет рядом с вами? Хотите ли вы знать, что в ваших испытаниях, в ваших искушениях вы сможете вспомнить эти слова 1 послания к Коринфянам, 10 главы, 13 стиха, и вспомнить о том, что Бог будет рядом с вами? Хотите этого? Тогда впустите Его в свою жизнь. Примите Его в свое сердце. Обратитесь к Нему для того, чтобы просто сказать: «Господи, я так долго бежал от Тебя, войди в мою жизнь, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Господь, измени меня». И Он будет рядом с вами. И Он будет рядом с вами в момент самых страшных искушений. Начните читать все Евангелия или Евангелие от Иоанна. Выберите для себя тот план, который подходит именно вам специально. Я знаю, что есть люди, которым очень важно отмечать. Специально для вас напротив каждого дня есть маленький квадратик. Прочитали — отметили, прочитали — отметили, поставили себе там на рабочий стол еще где-то, через неделю будете гордиться собой: 7 дней, не пропустил ни одного, каждый день читаю, каждый день отмечаю. Вкладываете в Библию, в Новый Завет, если нет Нового Завета, у нас есть для вас Новые Заветы, читаете и отмечаете. Начните читать Евангелие. Выберите один или несколько стихов из тех, которые вы читаете. На этой неделе, скорее всего, если вы начнете читать все Евангелия, если вы начнете читать все Евангелия, вы начнете с Евангелия от Марка. В Евангелии от Марка, в первой главе, в стихах 12 и 13, упоминается искушение Иисуса Христа. Прочитав эти два стиха, 12 и 13 стих, вы сможете вспомнить то, о чем мы говорили сегодня, о 4 главе Евангелия от Матфея, о той более расширенной, более подробной картине искушения Иисуса Христа. Третье. Выучите наизусть 1 Коринфянам, 10 главу, 13 стих. Не 31, 13. 31 тоже хороший стих. 13 стих. 31 стих говорит о том, что бы мы ни делали, делайте все во славу Божию. Едите или пьете, все делайте во славу Божию. Хотите выучить 31? Выучите 31. Но начните с 13. 13 стих, 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих, очень полезный отрывок. Начните это делать. Вскоре после того, как ушли апостолы, пришло следующее поколение церковных лидеров. Одним из них был Поликарп. Поликарпа, древнего старика, 86-летнего, уже притащили на суд, и практически все в городе, он был архиепископом Смирны, практически все в этом городе умоляли Поликарпа отречься от Христа. Практически все в этом городе умоляли его. Все, что нужно было сделать Поликарпу, это принести небольшую жертву на алтаре Цезарю, признать то, что Цезарь – это Бог, и отречься от Христа. Поликарп отказывался. Раз за разом его стращали, ему говорили о том, что его убьют, ему говорили о том, что над ним будут издеваться. В конце ему сказали о том, что если ты не откажешься, мы сожжем тебя. И тогда Поликарп сказал, он был добр ко мне на протяжении 86 лет. Все время, что я служу ему, он не сделал мне ничего, кроме добра. Как же я могу отречься от него? Как же я могу отречься от него? И после этого его сожгли. После этого он умер. Но до конца он оставался верен Богу. Произнесенные слова в критической ситуации помогают нам не терять ориентиры. Я запоминаю то, что я проговариваю. Давайте помолимся. Господь, мы приходим к Тебе, Отче, и просим Тебя. Помоги нам быть верными в чтении Писания. Помоги нам быть верными, Господь, в том, чтобы учить Твое Слово наизусть. Помоги нам, Господь, быть верными в этом. Веди нас, Отче. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца и Сына и Святого Духа. И просим Тебя, Господь, сейчас, если есть кто-то здесь, кто не принял Тебя еще в свое сердце, кто не пришел к Тебе в покаянии, просим Тебя, Господь, пожалуйста, наполни их Тобою. Наполни их Собою сейчас, Господь. Дай им смелости принять Тебя, дай им смелости отвернуться от своей прежней жизни и повернуться лицом к Тебе. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.